Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Павер Бельеров» завершит разговор об еще одном арт-проекте, на этот раз книжном, с Евгенией Баал, автором только что вышедшей в Лондоне книги «Дерево Харди. История о групповом сознании», встретилась Анна Асланян.
Сент-Панкрас – район Лондона, лежащий чуть к северу от центра, сосредоточенный вокруг двух больших железнодорожных вокзалов – одноименного и Кингс-Кросса. Оттуда идут поезда на север Англии, в Шотландию, на континент. Также называется и местный приход. Церковь Святого Панкратия стоит во дворике недалеко от вокзала. Когда в 60-е годы 19 века тут было решено построить новую железнодорожную ветку, делать это пришлось на месте старинного кладбища, которое переехало на несколько миль. Людей, раскапывавших могилы, чтобы перенести останки, называли воскресителями. Руководил работами начинающий архитектор Томас Харди, впоследствии оставивший эту профессию и прославившийся как писатель и поэт. «Дерево Харди» – первая книга Евгении Баал, посвященная, на первый взгляд, как раз этой истории. Почему автор выбрала Сент-Панкрас в качестве места действия?
В каком-то смысле это произошло абсолютно безо всякой причины. Просто случайно взятое место, к которому я привязала свое повествование. С другой стороны, это место всегда было аномалией. Оно в самом центре Лондона, вокруг кипит жизнь. Казалось бы, тут должно быть модно селиться, но нет, атмосфера тут очень странная. Знаете, когда подъезжаешь, например, к Ливерпулю, кругом высятся дома, построенные с большим размахом, во времена, когда экономика процветала. А теперь эти районы стоят заброшенные. Сент-Панкрас всегда вызывал похожие ощущения. Места очень оживленные. Постоянно происходит что-то, чего полностью не видно, и при этом тут мало кто селится. Еще одна причина моего выбора – то самое дерево, что в названии. В нем, как мне показалось, сосредоточилось все, о чем мне хотелось написать, поэтому я решила танцевать от него. Прежде я не изучала историю Лондона. Начала искать материалы специально для книги. Дерево упоминается в паре биографий Харди, но лишь вскользь, параграф-другой, посвященный этому периоду в его жизни, не больше. Зато многое удалось найти в другом месте. Вы наверняка слышали про сеть мебельных магазинов «Хиллз». Она досталась в наследство сыну ее основателя. Владелец, преуспевающий бизнесмен, человек состоятельный, почему-то страшно интересовался Сент-Панкрасом и всю жизнь собирал материалы, связанные с этим районом. Сейчас эту коллекцию можно посмотреть в архиве района Кэдмен. Все это там записано на микрофильмы. Множество историй, начиная от книги «Страшного суда» и до более современных нам, включая дело доктора Криппена. Другие, все, что он только сумел раздобыть, зачастую вырезки из газет. Я все это просмотрела и заимствовала оттуда кое-какие рассказы о событиях тех времен.
Дерево Харди, растущее из холмика старинных надгробий, присутствует в книге Баал и в качестве иллюстрации. Это первая художественная вещь, выпущенная небольшим издательством Trolley Books, которое специализируется на изобразительных искусствах. По словам Баал, ей очень повезло с издателями. Все остальные отказывали, даже не открывая рукопись, так как их Trolley Books превратили ее в красиво изданную книжечку, где текст перемежается с фотографиями, нотами, надгробными эпитафиями, старыми газетными колонками. Одна из последних повествует о судьбе Джонатана Уайлда, знаменитого преступника XVIII века, помогавшего полиции ловить воров и казненного за собственные махинации. Он тоже фигурирует у Баал как полувымышленный персонаж.
Я написала обе версии, основанную на фактах и вымышленную, а потом сложила вместе, включила что-то из одной, что-то из другой, так что читатель может сам догадываться, что происходило на самом деле. В одном варианте Уайлд не умирает после повешения и, превратившись в человека без лица, продолжает заниматься преступными делами. В другом же он выбирается из могилы обычным призраком. Эти два повествования у меня складываются в одно, отчасти, чтобы намеренно запутать ситуацию. Сама я пока писала, думала то так, то иначе, не придерживалась какой-то одной версии. По сути, мне хотелось подчеркнуть случайную природу всего того, что происходит и в той, и в другой. Вообще, Джонатан Уайлд тут просто прием. Меня совершенно не интересовало, что он был за человек на деле. Он символ и больше ничего. По сути, все персонажи в книге просто символы. Я даже не делала их реалистичными, в них нельзя поверить, нельзя сочувствовать им. Пожалуй, разве что Томасу Харди. Читатель ведь все время с ним. Но такой цели — создавать героев и антигероев, делать так, чтобы читатель переживал за кого-то из них, расстраивался, когда они умирают — нет, такой цели у меня не было. Подобная манера писать уже настолько не нова, все это уже сделано, причем куда лучше, чем сумела бы я. Моя манера в самом процессе письма. Для меня самое главное — играть со смыслом, искажать его, будь то путем повторов, неточности, чего-то еще. Мне нравится, когда слова выглядят одинаково, но звучат по-разному. Мне интересно смотреть, как по-разному передается информация на письме.
А на письме, пожалуй, не совсем точная фраза, применительно к метатексту Баал. Без уже перечисленных визуальных эффектов, ее книга не притягивала бы глаз столь сильно. Идея автора сделать что-то среднее между школьной тетрадкой и церковным еженедельником действительно важна не менее, чем сам текст.
Перевернутое надгробие поднимает его над толпой. Он упирается взглядом заморыша в середине, с его нижней губы свисает слюна, и несколько секунд кажется, будто все кладбище ждет, не в силах оторваться от длинной нитки слюны. Она падает. Банда покатывается со смеху. Пищат птицы. Передергиваясь от смущения при виде этого зрелища, Харди хмурится, чтобы его уравновесить, выдерживает паузу, а потом решает прибегнуть к отцовской ораторской манере. С тех пор, как начались работы в Сент-Панкрасе, манера, в какой вы за них принялись, вызвала сотни жалоб. Смех прекращается, люди начинают огрызаться. Вам известно о письмах, присланных в различные газеты, где высказываются жалобы, и не только касательно самой процедуры, каковую многие почитают противозаконной и решительно нехристианской, но также и способа, каким она производится. Цитирую. Он ссылается на бумаги, что лежат у него на рабочем столе, заученные им наизусть. Тела оставляются на палящем солнце. Открытые могилы оставляют без каких-либо знаков. В каковые в нескольких случаях упали посетители кладбища. Громкое хихиканье, что вызвало огромное душевное потрясение. «Сам я протестант, и все-таки признаю, что человек любой веры, да что там, даже атеист, согласится. Такое положение невозможно терпеть. Выкапывание мертвых есть нарушение Божьего закона. Однако мы живем в меняющийся век, и сии выкапывания сочтены необходимыми в глазах и закона, и церкви. Стало быть, мое дело добиться, чтобы работа эта выполнялась в манере самой, что ни на есть, богоугодной». Значит, нам священник нужен, а не архитектор чертов. Тем не менее, любезный, вам достался архитектор. Тут около 16 тысяч тел, если не более, каковые следует перенести и упокоить в новом месте. Переговорив с властями, я избрал для нового захоронения небольшой участок освященной земли Сент-Панкрасского первого владения. Мы намерены нанять священника, чтобы тот произнес молитвы, когда работа будет закончена. Пока же я буду делать все, что в моих силах. Евгения Баал. «Дерево Харди. История о групповом сознании».
Среди персонажей «Дерева Харди» – поэты от Харди и Байрона с Шелли до их неизвестных подражателей, преступники, мертвецы. Автор считает, что все они равны, поскольку все лишь фигурки, вырезанные ею из бумаги, иногда в буквальном смысле этого слова, нужные, чтобы выразить основную мысль.
Поэты в сравнении с преступниками? Или поэты есть преступники? Все это чистый символизм. Немного похоже вот на что. Я часто начинаю доказывать что-то кому-то, и меня постоянно останавливают на слове «это». Это черт знает что, это очень важно. Меня переспрашивают, а что, собственно, имеется в виду, что такое «это»? Поэты мне представляются людьми, которые не выбирают свою участь. Нельзя сказать «так, возьму и стану поэтом». Это дается тебе откуда-то, и ничего с этим не поделаешь. Потому-то я и взяла поэтов, чтобы описать людей, которые, скажем так, которым неспослано благословение. Только хочется обойтись без религиозных коннотаций. К которым что-то прикоснулось, особые люди, одним словом. Вот они и пригодились мне в качестве символа. Преступники такие же, они стоят особняком, не прислушиваются к тому, что говорит общество, что должно происходить по мнению большинства. Из всех людей, каких я встречала в жизни, поэты и преступники – джентльмены в большей степени, чем кто бы то ни было. Обычно это потому, что у них есть какие-то более важные заботы. Они до того поглощены тем, чем занимаются, что всегда ведут себя учтиво. Им попросту не до того, чтобы вести себя как-то по-другому. Таков их способ достижения своих целей, способ взаимодействия с окружающим миром. Возможно, преступники взаимодействуют где-то внизу, поэты немного выше, но по сути разница невелика. Для тех и других это способ жить вне общества с его нормами. Джонатан Уайлд был одним из таких людей. Его трюк состоял в том, чтобы сделаться частью истеблишмента. Это лучший путь к тому, чтобы по-настоящему освободиться от общества. Поэтому он превратил себя в видную личность, стал одним из главных людей в полиции, и все для того, чтобы безнаказанно в течение долгого времени совершать преступления, какие никому другому не удавались. Поэтому я сделала его в книге фигурой призрачной. Такие люди всегда обязательно побеждают.
И все же главный герой книги не призрак, а вполне реальный Томас Харди, которому приходится держать в узде банду или, если угодно, группировку воскресителей. Повлияло ли на его дальнейшее творчество раскапывание могил?
Мне всегда казалось странным то, что обычно думают про Харди, что пишут в его биографиях. Всем как будто известно, кто он такой. Все считают, что понимают его как личность. У меня он лишен каких-либо определенных черт, именно потому, что все и так про него читали. Стоит ли описывать его заново? Все просто скажут: «А, Томас Харди, ну как же?» Но мне хотелось поговорить о другом. Насколько мне представляется, он был атеистом во времена, когда это было не принято. То есть в Бога он, видимо, все-таки верил, но не верил в официальную религию. Большую часть жизни он провел, пытаясь не противостоять церкви в открытую, но придумывать способы, как донести свои идеи до людей, при этом не переставая издаваться. Моя история о том процессе, в результате которого он потерял веру. Веру во все организованное. И в конце концов стал таким, каким мы его знаем. В его рассказах, стихах, во всех его романах. Впрочем, все романы я не читал, но тем не менее. Видно, что он издевается над общей точкой зрения. Может быть, издевается – не самое точное слово, но в целом так и есть. Его мораль в том, чтобы стоять в стороне, а не быть частью какой-либо группировки. Об этом он говорит в своих дневниках. Он пишет о том, как посещает церковь каждое воскресенье, но при этом не верит в того Бога, которому поклоняются христиане. То, что я называю группировками или бандами, это и есть организованные верования. Церковь сюда тоже относится. Добрые люди, все думают одинаково, своих мнений не имеют, слушают лишь мнение кого-то, кто над ними поставлен. Коллективные идеи – это же есть групповое сознание. Группировки – это христиане, это воскресители, это мертвецы, все, кто неотличим друг от друга. Харди не примыкает ни к одной из групп. Он исключение, поэтому он и есть главный герой книги. Он стоит в стороне, всегда отдельно, ни с кем. В этой истории о том, как он теряет веру, он поставлен перед выбором. Ему хочется присоединиться к своим людям, над которыми он назначен главным, к воскресителям. Он старается, даже пытается пойти с ними в паб, но так и не находит дорогу. В конце он так и остается в стороне, не примкнув ни к кому. Он – индивидуальность. Вопрос, который мне хотелось поднять в книге, таков. Можно ли поступиться своими убеждениями ради того, чтобы оказаться в обществе, в надежной компании? Или надо продолжать быть самим собой, пусть даже у тебя не останется никого и ничего?
При виде издания «Дерево Харди» приходит в голову, как бы избито оно ни звучало, слово «оригинально». Было ли решение сделать книжку не похожей на другие обусловлено стремлением добиться именно этого?
Как-то мне пришлось участвовать в беседе со Стюартом Хоумом и другими писателями. Они все твердили: оригинальных вещей нет и быть не может. Я не могу согласиться с ними. Во-первых, я так не считаю, а во-вторых, это вообще не важно. Не подумайте, я вовсе не феминистка, но мне кажется, что это очень мужская черта. Как будто человек боится, что его на чем-то поймают. Вдруг он заимствовал у кого-то идею, вдруг кому-то подражает. Вместо того, чтобы сделать что-то и дать другим возможность решать, было такое прежде или не было, они закрывают тему сразу же. Да, я и сам знаю, все это уже было. Не люблю защищаться, да и ни к чему это, защищать то, что я сделала. Мне кажется, оригинальность приходит не изнутри. Да, что бы ты ни делал, ты не можешь быть полностью оригинальным. Но все дело в том, как люди это потребляют, ненавижу это слово, как люди взаимодействуют с этим. Вот эта моя книжка сама по себе ничто, но когда человек читает ее, тут может возникнуть оригинальная идея. Кто-то прочтет, задумается, только отсюда и может произрасти что-то оригинальное. Это невозможно занести в каталог, опубликовать, но это и есть источник оригинальности. Мои творческие усилия тут ни при чем.
Следующий проект «Баал» – сборник коротких рассказов, никакого отношения к давним временам не имеющих. Тон задан в последних страницах «Дерева Харди», где приведен очень короткий портрет Сен-Панкраса сегодня. Паб «Адам и Ева» по-прежнему стоит, но вид у него ужасный. Вокруг оборванные парочки, распластавшись по капотам машин, делятся друг с дружкой щепотками драгоценных порошков. Рядом бродят животные, облизывая лица пострадавших, раскинувшихся на земле.
С Евгенией Баал беседовала Анна Асланян. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит радио.